Добрый день, уважаемые слушатели. С вами Виртуальная Академия Microsoft MVA и я, Георгий Гаджиев, эксперт по информационной инфраструктуре. Сегодня мы с вами поговорим на одну очень интересную тему, посмотрим несколько демонстраций. А именно мы будем разбирать с вами вопрос отказа устойчивости компонентов System Center 2012-R2. Как добиться того, чтобы облако, инфраструктуру, которая за него отвечает, в частности, компоненты System Center, всегда, независимо от того, что у нас с вами происходит с нашей с вами инфраструктурой, оставались в порядке, на месте, были продублированы и тем самым не приводили к отказу сервиса и к падению системы управления нашим центром обработки данных. Сегодня мы поговорим с вами вкратце, вспомним, какие компоненты System Center 2012-R2 входят, поговорим с вами про вопросы отказа устойчивости самой фабрики, то есть физической инфраструктуры непосредственно, как с точки зрения размещения нагрузок, так и с точки зрения в большей степени размещения самих компонентов System Center поверх этой фабрики. Ну и поговорим про отказоустойчивость самих компонентов System Center, как они у нас с вами реализованы. Итак, прежде чем мы перейдем к обзору компонентов, вспомним с вами, как у нас устроено взаимодействие между владельцами приложений, конечными пользователями, потребителями услугами и администратором центра обработки данных в контексте облака, в контексте систем-центра, как эти роли выглядят. Ну, первое, что мы с вами видим, это возможность самообслуживание, которое у нас получает владелец приложения и может это приложение или систему для разработки приложения заказать через веб-портал. После того, как владелец приложения обращается на веб-портал для получения какого-либо сервиса, который представлен в виде набора виртуальных машин или в виде одной виртуальной машины, происходит процесс автоматизации и доставки этого сервиса. Вернее, автоматизация играет роль исполнения последовательности действий, необходимых для того, чтобы виртуальные машины, сервис были развернуты, и чтобы конечный потребитель, владелец приложения получил этот сервис. Ну и когда мы говорим с вами про доставку сервиса, мы подразумеваем взаимодействие с инфраструктурой. Это компоненты, которые включают в себя настройку развертывания наших с вами компонентов. Они могут быть развернуты как в публичном облаке, так и в частном, что наводит на мысли и о гибридном облаке, и это справедливо. И мы можем взаимодействовать как с виртуальными компонентами, так и с физическими. После развертывания сервиса мы приступаем к другой очень важной задаче, к мониторингу и операции нашего сервиса. И так и выглядит модель взаимодействия. Если говорить в разрезе продуктов System Center, точнее, продукты System Center и его компонентов, то мы с вами увидим следующую картину, что портал самообслуживания может выступать, с одной стороны, веб-контроллер. Это чисто веб-портал, который позволяет работать на уровне виртуальных машин, сервисов, которые настроены в Virtual Machine Manager, и фактически ничего, кроме как хорошо настроенного VMM и веб-контроллера, который настроен на работу с этим VMM, вам не потребуется. Также через веб-контроллер вы сможете управлять нагрузками, которые у вас есть на подписках Windows Azure. Если таковые имеются, они также могут быть встроены в веб-контроллер. Тем самым мы говорим о единой модели управления как частным, так и публичным облаком. Сервис-менеджер может исполнять заявки, не только связанные с виртуальной машиной, но и, в общем, реализовать сервисный подход, поэтому он является одной из инкарнаций подхода к реализации модели самообслуживания. После того, как мы получили возможность заказать необходимый нам сервис или приложение, мы переходим с точки зрения процесса к блоку доставки и автоматизации. И тут нам помогает, с одной стороны, сервис-менеджер. Он выполняет функцию коммуникационную, да, между администратором ЦОД и владельцем приложения. То есть фактически администратор должен утвердить сервис, который владелец приложения запросил. В принципе, архитектурно нет никаких проблем сделать так, чтобы определенный пользователь и без одобрения администратора получал сервис, он разворачивался бы автоматически. Это все Зависит от того, как вы хотите это сделать. Ну и саму механику, низкоуровневую ее автоматизацию производит компонент-оркестратор, который оркестрирует как раз-таки действия, связанные с Virtual Machine Manager, с одной стороны, с другой стороны, с Operations Manager может тоже совершать определенные действия, когда Operations Manager производит мониторинг нашей с вами инфраструктуры, с одной стороны, может быть, и платформы, и приложения, если мы говорим на уровне глубже. Если какой-то сигнал превышает допустимые значения или нарушает устоявшиеся политики, устоявшийся ход вещей, то мы можем также с помощью оркестратора автоматически пушнуть определенные действия, да, заставить его исполняться, как только у нас наши критерии не будут соответствовать тому, чему мы описали. Ну и в принципе Data Protection Manager, компонент, который отвечает за резервирование данных, то есть за резервное копирование и за реплицирование данных, если мы говорим про катастрофоустойчивую площадку в глобальном смысле, поскольку за репликацию сейчас также может отвечать и сам Windows Server 2012 R2. Hyper-V реплика была из 12-й версии, 12 R2 она была улучшена, поэтому у нас есть множество общих опций для того, чтобы решить вопрос резервного копирования. Ну и сердце нашего сегодняшнего доклада – это Virtual Machine Manager, собственно, служба, которая управляет и хостами виртуализации, и системами хранения данных, как на базе Windows сервера, если мы говорим про файловый доступ, так и промышленными SAN-системами, если мы говорим про управление блочным доступом, систем с блочным доступом, ну и все что угодно, то есть развертывание новых серверов, разверт новых виртуальных машин, создание шаблонов и, соответственно, составление сервисов, которые состоят из виртуальных машин, это все также относится к зоне ответственности Virtual Machine Manager, и поэтому мы, наверное, будем делать на него основной акцент в рамках наших докладов по данной теме. Как мы уже поняли, System Center 2012 R2 в том числе это один продукт, состоящий из 8 компонентов. Мы их с вами, в принципе, перечислили. Это Virtual Machine Manager App Controller, это Operations Manager и Data Protection Manager, это System Center Orchestrator Service Manager и это System Center Configuration Manager и Endpoint Protection. В принципе, если вы достаточно долго уже работаете с нашими системами, продуктами, вы могли заметить, что Configuration Manager, он немножечко так стоит особняком, он не входит в концепт Private Cloud и даже по нему есть отдельные экзамены, которые не относятся к статусу MCSE Private Cloud, дают статус MCTS, если мне не изменяет память, Configuration Manager. Endpoint Protection это вообще, скажем так, пережиток из времен здравствования семейства Forefront, который назывался раньше Forefront Endpoint Protection, но со временем он переехал в System Center как его компонент, и сейчас он реализован. Так что System Center у нас состоит из 8 компонентов. Также у нас есть некоторые сервисы. Часть этих сервисов является System Center Advisor. Это бесплатный облачный сервис, который позволяет проанализировать конфигурацию развернутых у вас служб и сервисов Microsoft. В частности, большой акцент сделан на Windows Server 2012 R2 и на SQL Server 2012 и раньше, и старше, конечно же, по мере развития. И этот сервис анализирует как конфигурацию и развернуты именно у вас, сравнивают с эталонной моделью, с лучшими рекомендациями, best practices, и предлагает вам рекомендации, которые, если их выполнить, позволят вам устранить ту дельту, которая образовалась между рекомендуемой конфигурацией и той, которая у вас присутствует в инфраструктуре. Но поскольку это внешний облачный сервис, нам нет сильно смысла задумываться об его надежности и отказоустойчивости, поскольку единственным местом, которое мы можем здесь защитить, это будет канал передачи данных, это интернет, и он должен будет быть задублирован. Но прежде чем мы поговорим про отказоустойчивость самих компонентов System Center, было бы неплохо в общем вспомнить про самый низкий уровень физический, да, и поговорить про некоторые рекомендации, моменты, связанные со сказоустойчивостью самой фабрики, самой инфраструктуры. Итак, если мы говорим с вами про компоненты фабрики, наши физические ресурсы, то, конечно же, первое, с чего мы с вами начнем, это сервера. Здесь рекомендация такая, что поскольку мы будем с вами размещать виртуальные машины поверх наших физических серверов, да и компоненты систем-центра, в принципе, рекомендуется размещать в виртуальных машинах поверх физического серверного оборудования. Поэтому здесь и лучшая рекомендация – это создавать из физических серверов кластеры виртуализации Hyper-V. Размер такого кластера может быть вплоть до 64 узлов. И с одной стороны, это очень большой кластер, это здорово и удобно. С другой стороны, я бы рекомендовал подойти к этому вопросу немножко по-другому, поскольку компоненты виртуальные, а именно виртуальные машины у нас теперь могут мигрировать не только между узлами в одном кластере, но и между кластерами, да? Главное, чтобы у нас домен был один. Это говорит о том, что в принципе кластер теперь нужно воспринимать, скажем так, как некоторую единицу отказоустойчивости или fault tolerance domain, да, когда мы с вами потеряем целиком кластер, это достаточно такое тяжело создаваемое событие, скажем так, поскольку, чтобы убить целиком кластер, состоящий из множества узлов, это нужно очень сильно постараться, особенно если он правильно настроен. И поэтому мы воспринимаем кластер как действительно некоторый периметр надежности. И чем больше таких периметров у нас с вами существует раздельных, тем больше у нас на уровне вот отказа каких-то физических компонентов происходит с вами защита. Поэтому первая рекомендация – объединяем физические сервера в кластеры. Если мы говорим про начинку наших с вами серверов, конечно же, рекомендуется использовать оперативную память типа ECC, да, с коррекцией ошибок, не дай бог, что-то приведет к какому-либо сбою, либо остановке сервиса, это приведет, собственно говоря, к переезду наших компонентов в систем-центр, в данном случае мы про них говорим виртуализованных, с одного узла кластера на другой. То есть приведет к некоторому временному простою, недолгому, но все же простою. Поэтому рекомендуем использовать память с ECC. Если мы с вами говорим про подключение к сети и коммуникация между хостами, то здесь также есть совет, которым я вам очень рекомендую воспользоваться. В обязательном случае у вас должно быть либо несколько сетевых адаптеров, желательно по минимум два двухпортовых адаптера, либо у вас может быть там один сетевой адаптер, который имеет сразу на борту 4 порта RJ45 или другой технологии, какую вы используете для сетевой коммуникации. И здесь, если раньше у нас была проблема с привязкой к какому-либо вендору коммуникационного оборудования, исходя из соображения агрегации канала, да, то есть возможность либо расширить, объединить несколько портов в один широкий канал, либо зарезервировать несколько каналов в случае выхода из строя основного канала, то есть failover. Проще говоря, это network teaming называется. Теперь у нас, поскольку это вот функционал появился еще в Windows Server 2012, и 2012 R2 он также успешно перешел, делается он средствами операционной системы, поэтому рекомендация использовать несколько, минимум два, на, скажем так, на один тип данных, на один тип трафика порта, и объединить их, два адаптера, объединить их в Team, в агрегат, тем самым гарантировать отсутствие единой точки отказа, в данном случае на уровне сетевого компонента. Если мы с вами используем также либо сетевые карточки обычные и размещаем наши виртуальные машины поверх SMB файловой шары, то здесь я вам рекомендую использовать SMB Multi-Channel, да, то есть многоканальный SMB, который также позволяет автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны системного администратора, избежать потери коммуникации в случае выхода из строя одного из сетевых адаптеров, поскольку при активном SMB Multichannel все сетевые адаптеры, которые задействованы под данную задачу, будут одновременно работать. И если выйдет из строя один из адаптеров, это не приведет к потере коммуникации, к, собственно говоря, остановке виртуальной машины и службе, которая в ней запущена. Если же мы говорим с вами про работу на блочном уровне с дисковыми хранилищами, в частности, то здесь рекомендуется использовать также многопортовые, как минимум два, опять-таки, Fiber Channel карточки или CNA конвергированные адаптеры, в разных случаях по-разному. Ну и, естественно, использовать MPIO, Multipassing Input-Output, для решения также задачи с устранение единой точки отказа. Ну и что касается размещения самого гипервизора, конечно же, мы рекомендуем вам, если вы используете исключительно роль Hyper-V, размещать все это дело в Core-режиме на RAID-массиве первого уровня на физическом сервере. То есть фактически есть несколько вариантов. Можно вообще сделать сценарий, когда у нас идет boot from send, да, то есть мы подключаемся по Fiber Channel и загружаемся непосредственно с send-хранилища, но также есть, и это может быть вообще бездисковая конфигурация сервера в таком случае, но в более классическом случае все-таки какие-то локальные диски у нас на сервере с вами присутствуют, поэтому мы рекомендуем использовать два небольших диска, может быть где-то там, ну, гигабайт по 70, не больше. Можно и меньше, но на всякий случай берем некоторый запас. И я не могу сказать, что есть какая-то супер требовательность к производительности, да, то есть можно взять обычные шпиндельные диски, SATA, SAS, это будет не сильно важно, и разместить там сам гипервизор. Вот. Что касается хранилища данных, здесь также все просто. Это минимум должно быть два контроллера самого хранилища, два сетевых адаптера для управления, два, как минимум, сетевых адаптера для производственного трафика, для именно продакшн данных. Вот. Ну и полок у вас должно быть также не одна, а как минимум желательно две. Если же полок у вас все-таки одна, то количество каналов подключения полки к контроллерам также должно быть кратно двум. Это что касается размещения наших данных и виртуальных машин на SAN инфраструктуре. Если мы говорим с вами про использование файлового доступа SMB, сервер message block, то мы рекомендуем использовать масштабируемый файловый сервер или SOFS, Scale Out File Server, который не то что гарантирует высокую доступность, high availability, но он предлагает продолжительную доступность, continual availability, поскольку реализация scale-out файл сервера подразумевает, что может произойти небольшая приостановка сервиса на момент переключения с одного узла такого кластера на другой, но здесь не происходит момента перезагрузки виртуальной машины, перезапуска, поэтому scale-out файл сервер может быть в каких-то ситуациях даже более предпочтительным решением, чем размещение поверх SAN. Ну и, естественно, никто вам не мешает, с другой стороны, использовать SAN на SAN-хранилище, систем хранения данных, не на блочном, а на файловом уровне, разместив там SMB-шару. Главное, чтобы SMB 3.0 поддерживался, и задействовать эти шары для создания того же scale-out файл-сервера. Комбинаций может быть большое множество, но это уже детали, а не общие рекомендации. Ну и что касается сети, то здесь все достаточно понятно. Коммутаторы, если они у вас внешнеаппаратные, желательно, чтобы работали также в высокодоступном режиме, в high availability режиме. Ну и сетевые интерфейсы нужно также объединять в агрегаты, в симы, что также будет гарантировать защиту от выхода из строя одного из компонентов. Перейдем с вами дальше к обзору отказа устойчивости компонентов систем-центр непосредственно. Что касается компонентов систем-центр, то здесь есть следующие рекомендации. Когда мы говорим с вами про сервер, службу, как компонент System Center, то есть App Controller, это тоже пример компонента System Center, как Server Operations Manager, все те компоненты, которые мы ранее перечисляли, здесь следует придерживаться таких правил, что, во-первых, всегда должно быть готовы резервные экземпляры серверов, которые позволяют нам в случае выхода из строя с нанового сервера переключиться на резервный, размещать компоненты System Center желательно на высокодоступных виртуальных машинах, HA, да, то есть на кластеризованных виртуальных машинах. Это также рекомендация, которую мы даем. Обязательно делайте резервные компи. Вы можете для этого использовать либо Data Protection Manager, либо с помощью Hyper-V реплики. Но, однако, Hyper-V реплика больше с точки зрения концепции Microsoft используется для катастрофоустойчивых сценариев, да, когда мы с вами хотим защититься от потери площадки, но, в принципе, никто вам не мешает использовать механизм Hyper-V реплики и для менее масштабных операций резервирования данных и компонентов System Center. Ну и, конечно же, для того, чтобы отслеживать жизнеспособность и состояние наших с вами компонентов, обязательно настроить мониторинг с System Center Operations Manager и с помощью пакетов управления Management Pack, которые необходимы вам для реализации вашей инфраструктуры. По умолчанию в System Center все пакеты управления компонентами самого System Center присутствуют, поэтому с этим проблем возникнуть не должно, чтобы настроить на мониторинг Operations Manager самих компонентов. Что касается базы данных, то здесь рекомендуется использовать SQL 2012. Ну и, конечно, уже можно будет в скором времени использовать SQL 2014. В частности, у меня моя реализация частного облака System Center 2012R2 успешно работает на SQL 2014 CTP2. И с точки зрения размещения мы рекомендуем базы сами хранить кластере в режиме Always On, всегда включенный. Всегда делать либо репликацию, либо зеркаливание, либо бэкап на вторичный резервный сайт. И сам SQL как сервис должен работать также внутри кластеризованной виртуальной машины. Такие вот рекомендации. Что касается непосредственно самих служб, то System Center Advisor, как я уже упоминал в начале, это облачный сервис, который не требует никакой дополнительной защиты, кроме как наличие надежных интернет-каналов дублированных, поскольку это внешний облачный сервис. Если мы с вами говорим про компоненты System Center, App Controller, Оркестратор, Веб-консоль, сервис-менеджер, сервис-каталог, то это, по сути, веб-сайты, веб-сервера. И поэтому для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость на данных компонентах, нам необходимо сделать, собственно говоря, балансировку трафика, настроить NLB кластер для работы со множеством серверов, которые будут обеспечивать эту функцию. Здесь, в принципе, достаточно все просто. Если мы говорим с вами про Operations Manager сервер, то мы делаем группу управления высокой доступности, Highly Available Management Group, где также размещаем не один, а как минимум x2, да? То есть кратно двум и больше количество самих серверов управления. Если мы говорим с вами про оркестратор, про Runbook сервер, то здесь спасает механизм фейловера. Здесь должно быть основной и резервный сервера. На них нужно будет переключаться. И здесь все-таки некоторый простой будет допущен, если у нас с вами выйдет из строя основной работающий Runbook сервер. Поэтому здесь, конечно же, желательно размещать этот компонент с особой важностью, с особой осторожностью, если вы его используете. Когда мы говорим с вами по Virtual Machine Manager, в частности про сервер библиотеки, про library сервер, то здесь, поскольку библиотека является обычной файловой шарой с установленным VMM агентом на сервере, где эта шара присутствует, и зарегистрированная, соответственно, в VMM, то здесь мы рекомендуем использовать кластеризованные файлы сервера, даже в большей степени масштабируемые файлы сервера ввиду непрерывной доступности, которую он может обеспечить продолжительной доступности. И мы рекомендуем размещать библиотеку на таком сервере. И что касается самого VMM, Virtual Machine Management, Virtual Machine Manager, простите, то Virtual Machine Manager стоит немного особняком во всей этой истории, и кластеризуется он отдельно как служба, как роль поверх кластера. То есть фактически вам необходимо, чтобы у вас уже был создан кластер, может быть, из виртуальных машин, и поверх уже готового кластера его узлов вы производите установку System Center Virtual Machine Manager 2012 R2, в частности, и настраиваете его на соответствующую работу. Ну, а теперь я, в принципе, предлагаю вам перейти к демонстрации настройки Virtual Machine Manager 2012 R2 в кластере, как происходит его установка и настройка в такой конфигурации. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Итак, уважаемые слушатели, давайте мы с вами настроим, точнее установим System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 в режиме кластера. Как видите, мы сейчас находимся на этапе выбора базы данных для размещения под System Center Virtual Machine Manager, и на этом этапе у нас нет каких-то отличий. А вот на следующем этапе, поскольку мы производим установку уже на каждом узле кластера отдельности, который был сформирован, то здесь нам необходимо ввести имя кластера, в данном случае vmmclast.it2b.ru для службы именно в кластеризованном режиме для VMM, и, соответственно, адрес. В данном случае это будет 10.0.0.35. Если у нас есть не одна сеть, а множество, то в каждой сети, в которой будет работать сервис, надо выделить IP-адрес и сеть здесь, соответственно. Далее нам нужно с вами сконфигурировать учетную запись доменную для работы сервиса, поскольку сервис у нас является кластеризованным, то здесь единственный вариант запуска сервиса – это через доменный аккаунт. Ну и, во-вторых, надо будет выбрать место хранения для ключей баз данных Active и разместить их внутри Active Directory. Итак, давайте посмотрим, как у нас эти шаги проходят. Сначала давайте создадим учетную запись. Вот у нас контроллер домена. Давайте создадим отдельное разделение под учетные записи. Служебный сервис аккаунт, назовем ее. Окей. И здесь создадим нового пользователя. User. VMM. Сервис. Давайте это дело назовем. VMM SRV Next. Так. Выбираем параметры пароля. И на этом этот этап у нас заканчивается. И давайте посмотрим, где нам рекомендуют хранить ключи, в каком каталоге будет выглядеть, соответственно, Constant Name Decay, DC Contos, DC Com. В данном случае у меня будет тогда Constant Name CN Decay, DC IT2B, DC RU. Давайте зайдем в SDEdit. Так. Tools, SDEdit. Так. BTC. IT to BTC.ru. Здесь все понятно. Здесь у меня ничего нет. И создаем здесь DKM Object. Так. Выбираем здесь объект контейнер. Далее назовем DKM, Distributed Key Management. И на этом мы закончили создавать контейнер. Давайте перейдем к установке дальше. И так и введем cn DKM DC IT to B DC.ru. Так, выберем учетную запись. Final. Вот он, служба VMM. Вот он, пароль. Видимо, неправильный пароль. Еще разок. Да, совершенно забыл, что нужно будет добавить учетную запись VMM в локальный администратор. Это тоже необходимое требование. Так, давайте добавим. VMM.SRV. Точнее, VMM Service IT to B. Next. Администратор. Next. Finish. Так. Еще разочек. Добавить пользователя. Location. Целая директория. Так, vmsrv. Мне понравилось, как я задал имя. Окей. Вот, теперь у нас с вами все сработало. Все правильно. Не забываем добавлять учетную запись. И, как видите, еще одно отличие, которое у нас возникает в кластерной настройке, это то, что когда мы выбираем кластерную конфигурацию или VMM, у нас изначально не создается общая папка для библиотеки VMM, ее нужно будет создать позже, и VMM рекомендует также размещать библиотеку на отказоустойчивом файл-сервере или на масштабируемом файл-сервере Soft Scales Out File Server. Это мы уже будем делать после установки. Ну и как видите, пошел процесс установки, и мы посмотрим, что у нас получилось в результате этого процесса через какое-то время. Так, ну и пока у нас с вами происходит установка Virtual Machine Manager на первом узле, давайте также мы произведем установку VMM на втором узле. И, как вы видите, установщик, инсталлятор определяет то, что мы пытаемся установить VMM на узле кластера и предлагает сделать установку отказоустойчивой, то есть высокодоступной. Окей, мы не будем отказываться от этого. Здесь пока поля оставляем пустыми. Соглашаемся с соглашением. Да, будем участвовать в программе улучшения. И вам рекомендую. Включаем обновление. И смотрите, какая интересная вещь. Когда мы с вами устанавливаем VMM в режиме кластерном, то нам желательно также установить некоторые SQL утилиты командной строке, который при обычной установке не требуется. Ну, для нас это небольшая проблема. Давайте подключимся и установим эти утилиты. Это займет немного времени. Так, нативный клиент. SDK не нужен. Я думаю, что займет несколько секунд, а не несколько минут. Отлично. И утилиты командной строки. А почему я оставлю нативный клиент? Потому что утилиты командной строки затребуют установку нативного клиента. Если он будет отсутствовать, то установка не запустится. Поэтому и два этих компонента установить нужно в обязательном порядке. Так, отлично. Меняем диск. Обратно на VMM. Полный экран. Давайте заново проверим. Требования. Отлично. Ну, компьютер требует перезагрузки. В этом нет ничего страшного. Так, убираем базу. И, в принципе, дальше у нас все идет стандартным образом. Также указываем имя кластера, vmm class, указываем наш адрес 10.0.0.35. Отправим также учетную запись, vmm service. Так, указали контейнер для размещения ключей, да, и это пароль, как обычно, указать. Теперь мы эту проблему устранили. Да, небольшая ошибка. Все прошло. Также говорят нам о том опять, что нужно будет потом указать всю шард библиотеки, и дальше у нас идет установка. Ну и, в принципе, второй узел настраивается так же, как первый, и далее мы уже ждем завершения этого процесса. Итак, ну что ж, мы с вами посмотрели, как настраивается VMM в кластерном режиме. Ничего, в принципе, сложного нет. Да, есть некоторые шаги, которые необходимо дополнительно предпринять, но, в принципе, это не сложно. Конечно, с первого раза, если вы не знаете, это займет какое-то время, но не очень много. Ну, а в принципе, как руку набьете, то у вас этот процесс будет занимать не более 5-7 минут, я думаю. Ну, и с точки зрения резервирования компонентов, очень важный момент, это действительно защита как компонентов систем-центра, так и других нагрузок, которые у вас будут работать, поэтому мы рекомендуем для этой задачи использовать System Center Data Protection Manager. Это, скажем так, заточенная под Microsoft решение система резервирования и архивирования, которая оптимально работает, естественно, с продуктами Microsoft. Data Protection Manager может делать снимки с данными раз в 15 минут. Это максимальный интервал. После, собственно говоря, этого наши снимки могут быть записаны на диск. То есть Data Protection Manager поддерживает резервирование на базе диска, а также может и отправить наши данные на ленту, если мы говорим уже про сценарий архивирования. То есть VTL, библиотеки и прочие системы Data Protection Manager также поддерживает. В принципе, никто не мешает вам использовать экземпляр Data Protection Manager для Disaster Recovery сценарий на удаленной площадке. Тем самым вы можете с одного вашего физического ЦОДа на другой реплицировать ваши данные. Ну, и в принципе, как альтернативный вариант, вы можете использовать Windows Azure для того, чтобы также резервировать туда ваши данные. Сейчас эта услуга доступна и в России, поэтому если у вас есть подписка Windows Azure, вы можете без каких-либо особых проблем настроить резервирование вашей виртуальной инфраструктуры, как и самого систем-центра, так и виртуальных машин, которые уже принадлежат клиентам в Azure, если это вам будет необходимо. Ну и в принципе, под клиентом можно понимать и внешнего клиента, если мы говорим про сервис-провайдера, и внутреннего, если мы говорим про частное облако внутри организации. Поэтому здесь у вас есть очень большое множество вариантов гибких для того, чтобы решить, каким образом правильно резервировать ваши данные и компоненты инфраструктуры систем-центра. Также с точки зрения доступности, как уже было сказано, Virtual Machine Manager работает с кластерами и позволяет создавать группы кластеров, не просто хостов для размещения виртуальных машин. И это справедливо как для Microsoft Hyper-V, так и для VMware vSphere 5.1 и старше, и Citrix Zen Server 6.0 и старше. Поэтому здесь также нет каких-либо больших с этим проблем. В принципе, на этих кластерах мы можем также размещать компоненты систем центра. Можем настроить правила Affinity, да, то есть совмещение или разделение, наоборот, виртуальных машин в пределах кластера. Роль идет о том, что, допустим, было бы очень странно, если бы у нас было два контроллера домена, и все они попали бы на один физический узел в кластере. Если бы у нас этот узел вышел из строя, то мы бы потеряли связь с контроллером домена. Поэтому правило Affinity Rules позволяет нам тем самым задать правило, что две виртуальные машины никогда не встречаются вместе на одном физическом хосте, или же наоборот, они всегда путешествуют вместе друг с другом. Допустим, сервер бизнес-приложения и SQL. Желательно, чтобы они не разделялись. Это как пример, как сценарий. Ну и что касается защиты компонентов на уровне падения целого ЦОДа, как я уже сказал, у нас здесь с вами выглядит система таким образом. Как видите, у нас есть сайт А и сайт Б. На сайте А у нас есть физический сервер 1.2, на сайте Б есть физический сервер 3. Поэтому, в принципе, физический сервер 1 у нас имеет какие-то сервисы. Физический сервер 2 тоже имеет сервисы. При падении физического сервера 2 сервисы эти наши переезжают на физический сервер 1. В случае восстановления сервера они мигрируют обратно. Что происходит, когда у нас происходит падение целого сайта? У нас с вами, соответственно, наши с вами виртуальные машины с сервисами с помощью механизмов репликации, синхронно или синхронно, или асинхронно, это уже касается того, как она настроена в вашей инфраструктуре, позволяет нам запустить сервисы, которые были ранее среплицированы на удаленную площадку, запустить их там. В принципе, как вы сможете немножко позже увидеть, они также будут быть запущены с альтернативными сетевыми настройками для правильной работы в резервной площадке. Ну а в случае восстановления обратно мы с вами сможем вернуться к привычным настройкам. Ну а теперь давайте посмотрим с вами, как выглядит, собственно говоря, настройка репликации виртуальной машины и что происходит, когда мы эту настройку делаем. Итак, уважаемые коллеги, слушатели, давайте посмотрим с вами, как настраивается репликация на виртуальных машинах и на сервере, соответственно, чтобы у нас все с вами хорошо работало. Ну, начнем мы с вами, наверное, с сервера. Ничего сложного в этом процессе на самом деле нету. Как видите, у меня сервер уже активен для репликации. И здесь правило такое, что когда мы входим в свойства сервера и ставим галочку Enable this computer as a replica server, мы тем самым тот хост виртуализации, на котором эту галочку поднимаем, разрешаем ему принимать реплики от других серверов. Далее мы указываем метод передачи данных репликации, да, Kerberos, незащищенный HTTP. Можно также подписать все дело сертификатом, чтобы было более безопасно. В тестовых случаях, естественно, мы этого делать не будем, но в производственной среде рекомендуем использовать сертификаты. И мы можем указать, откуда можно принимать реплики от любого аутентифицированного сервера. В данном варианте для простоты также мы можем указать, в принципе, имена серверов, которые будут допущены для осуществления репликации виртуальных машин на наши сервер-реплики в данном случае. Но мы указываем здесь любой аутентифицированный сервер для простоты. И тем самым мы настроили сервер репликации. Для того, чтобы включить репликацию виртуальной машины, мы заходим в соответствующий раздел, выбираем сервер, который будет у нас с вами репликой. Да, у меня есть и такой сервер. Так, мы с вами успешно прошли подключение к серверу. Выбираем HTTP вариант, да, для обычной передачи. Также с помощью галочки, которая у нас, кстати, появилась на SR2, мы можем сжимать данные, передаваемые по сети. И это особенно здорово, если у нас с вами не очень быстрые каналы, менее 10 гигабит, скажем так. Далее мы выберем виртуальный диск нашей виртуальной машины, которую мы будем реплицировать. Интервал репликации 30 секунд, 5 минут, 15 минут. Причем отмечу, репликация может быть многозвенная, многохоповая. То есть мы можем настроить репликацию с сервера А на сервер Б и с сервера Б на сервер С. Причем время репликации, если у нас сервер А на сервер Б соответствует 5 минутам, то с сервера Б на сервер С мы вариант 30 секунд даже выбрать не сможем, поскольку вторичная реплика не может происходить быстрее оригинальной. И это очень здравый момент, который очень приятно видеть в нашем продукте. Здесь мы выбираем, как мы с вами, собственно говоря, относимся к точкам восстановления. Поддерживаем только одну последнюю или же храним какое-то количество точек восстановления за определенный период времени. Выбираем метод репликации. Можем задать время, когда у нас с вами репликация будет запущена. Можем выбрать внешний носитель для создания реплики или использовать существующую виртуальную машину для репликации данных туда. Под существующую виртуальную машину подразумевается, что мы используем другую конфигурацию системных ресурсов и монтируем туда виртуальные диски, которые мы реплицируем от оригинальной виртуальной машины. В принципе, по нажатии кнопки Finish у нас с вами процесс создания реплики будет завершен. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы с вами посмотрели процесс настройки репликации виртуальной машины. Он, в принципе, несложный. И по-хорошему, с точки зрения первой части нашего трека, у меня все. Спасибо большое за ваше внимание. И регулярно посещайте наш сайт Microsoft Virtual Academy для того, чтобы увидеть наши новые курсы, которые готовлю я, Георгий Гаджиев, мой коллега Александр Шиповал, также многие-многие другие эксперты и специалисты в области решений и технологий Microsoft. Так что я с вами не прощаюсь на очень долго и желаю вам хорошего времяпрепровождения с нашими системными продуктами. Всего вам доброго.